Друзья, всем привет из гримерки театра в Вильнюсе. Тут сейчас начинается мой концерт. Вот зрители собираются. Я, если бы не концерт, был сегодня на эфире бы у Кушнира и Новикова. Они отмечают 10-й юбилейный. Поэтому отсюда могу лишь вас призвать оставлять комментарии, ставить лайк, подписываться. Ну, вы знаете, сами все делать. А ребятам желаю удачи.
Ну вот. Всем привет, 10-й юбилейный эфир, фанфары, значит, шампанское, вот это все, бенгальские огни. И Илюша Акселерот, наш дорогой друг, сделал за нас всю работу по объявлению, значит, самого важного в начале эфира, о лайках, подписках и всем таком. Что можно сказать ему отсюда, из нашего эфира? Спасибо большое, Илья, и хороших тебе гастролей. Тогда там уже, по-моему, какой-то 10-й по счету концерт. И, в общем, очень приятно такие сообщения получать. Что думаешь?
Ну, вообще, это, на самом деле, действительно тяжелая работа. Вот так вот выступать постоянно. Илюша действительно много ездит. Илюша, ты нас будешь смотреть, наверное, в записи. Так спасибо тебе большое за то, что ты нашел время, чтобы нас поздравить. Жалко, что не с нами. Но мы это обязательно исправим. Марк, я тебя поздравляю. 10-й эфир. Это вообще, на самом деле... Мы даже не думали, что так получится. Втянулись сами собой.
Да, втянулись сами собой. А мы хотели, на самом деле, Илью Акселерота пригласить в наш эфир, но вот не очень получилось в этот раз, но мы обязательно пригласим его в следующий, какой-то из следующих разов, когда он у нас совпадет. Но всем, кто к нам сейчас подключается, мы просим у вас, пишите вообще, с кем бы вы хотели, чтобы мы встретились и поговорили о насущном. Да? Это на самом деле зависит в том числе от вас. И, пожалуйста, оставляйте под видео, где бы вы не смотрели сейчас, комментарии и вопросы к нам. На вопросы мы будем отвечать либо по ходу эфира, либо в конце эфира. Ну, а комментарии мы обязательно прочитаем, так или иначе, либо во время эфира, либо после. Алгоритм социальных сетей, все вы знаете. У нас есть YouTube-канал Алекс Кушнир в YouTube, Марк Новиков YouTube-канал в YouTube, Facebook, страница публичная Алекс Кушнир, моя страница Марк Новиков в Facebook и наш телеграм-канал Кушнир на проводе, Марк Новиков. Обязательно подписывайтесь. Если вы смотрите в YouTube, прямо вот сейчас поставьте лайк, даже если вы смотрите в записи, и поставьте лайк, и сделайте подписку во время просмотра. Таким образом, YouTube начинает рекомендовать это другим людям, тем, кто на нас не подписан, появляется этот эфир в рекомендациях. Вот, я закончил все официальные речи, и давай перейдем к темам, как всегда у нас, конечно. Что не неделя, то какая-то очередная горячая пора, новости просто одна сменяет другой. Каждую неделю у нас буквально вот таких новостей, которые у нас происходят в Израиле каждую неделю, хватило бы на несколько лет какой-то средней европейской страны по интенсивности.
Это точно.
И первая тема, которая сейчас просто не сходит с первых полос всех основных изданий Израиля, это возможная реакция на ликвидацию регионального командира Корпуса стражи Исламской революции, террористической организации иранской, в Сирии и Ливане. Этот командир был уничтожен неизвестным ударом неизвестных сил. Значит, арабские СМИ пишут о том, что это был израильский удар, нанесенный F-35 и ракетами какими-то. Мы не можем ничего сказать на этот счет, можем только вот их цитировать. Так вот, а они пишут, что был нанесен удар 6 ракетами по зданию, находящемуся неподалеку от посольства. В этом здании в этот момент находились главари террористов, главари иранского корпуса исламской революции, отвечающих за этот регион, несколько местных менеджеров, да, такого среднего террористического звена. Судя по всему, вот как минимум 11 были уничтожены. Мы точно не знаем еще, кто там конкретно. Ну, вот, но точно знаем, что был из них вот главный этот главарь Захиди. Он, как это говорят, оценивают военные аналитики, это самая серьезная, успешная ликвидация иранского террористического командира времен ликвидации Сулеймани. Вот мы сейчас в этом моменте. Сегодня все западные газеты и вот буквально недавно израильские тоже начали публиковать информацию о том, что есть большая вероятность, со ссылкой на американскую разведку, опять же, вот сейчас Яир Альтман писал, значит, и писали Вайнер со ссылкой на CNN, что в ближайшие 48 часов есть большая вероятность, не говорят какая, но есть вероятность, что Иран каким-то образом ответит, судя по всему, своими прокси, не напрямую, хотя есть и вероятность прямого удара. Что ты думаешь, что будет, как они могут на это ответить, почему это так важно для них, почему это такой сильный и чувствительный удар для них. Да, спасибо, шуршит микрофон, постараюсь не задевать. В общем, что ты про все это думаешь и что нас ждет дальше?
Ну, смотри, во-первых, как будет реагировать Иран, мне трудно сказать, потому что у меня нет доступа к разведданным ни к американским и ни к израильским на сегодняшний день. Но я могу предположить, что... То есть помимо того, что действительно был уничтожен один из главных террористов, который координировал действия иранских прокси на северных границах Израиля, если ты обратил внимание, то в иранских СМИ есть очень серьезная эскалация риторики. То есть начинают обвинять правительство в том, иранское правительство в том, что они бездействуют и ничего не делают. Поэтому, опираясь вот на то, что я знаю и читаю, мне кажется, что вероятность ответа высока, гораздо выше, чем было раньше, когда, неизвестно, ВВС Лихтенштейна там где-то кого-то уничтожали. Каким будет этот ответ? Будет ли он в Израиле или, может быть, будет за границей по каким-то еврейским общинам или израильским представительствам? Трудно сказать. Поэтому, естественно, боевая готовность находится на самой высшей точке. Я думаю, что не только в Израиле, но и вне Израиля. Но если мы смотрим на картину общую, то, мы, по-моему, говорили как-то с тобой в прошлом или в позапрошлом эфире, что Израиль не может себе позволить больше воевать только со щупальцами осьминога. То есть нужно воевать и наносить какой-то вред и удары по самому осьминогу. И не Израиль, так Лихтенштейн, хоть кто-то это наконец-то начал делать. Мне кажется, что это все каким-то образом связано с тем, что происходит на северной границе и с попытками иностранных посредников, в основном, конечно, французов и американцев, договориться с Хизбаллой для того, чтобы те начали выполнять резолюцию ООН 1701. То есть мне кажется, что это какое-то, знаешь, оказание какое-то давление и, может быть, показание серьезных намерений тех, кто совершил этот удар. Но опять же, возвращаясь к ситуации с войной, то, в принципе, с прошлой недели, кроме риторики, у нас абсолютно ничего не поменялось. Да, закончили операцию в Шифе, в больнице Шифа, но толком, опять же, ничего не происходит. Мы видели встречи, видеоконференцию между американским правительством Блинкеном и израильским министром Дермером, где, ну, во всяком случае, по цитатам, которые были опубликованы, в принципе, израильтяне так серьезно получили по голове. Американцы им сказали: ребята, ваш план эвакуации Рафиаха, он не сработает, он не оперативный, вы это будете делать очень много времени, а по-другому операция в Рафиахе продолжаться не может. Помимо этого, вчера или позавчера мы видели уничтожение по ошибке двух машин, там 8 или 9 человек погибло, благотворительная организация.
7. Семеро сотрудников зарубежных, один местный палестинец, видимо, водитель.
Да, значит, это на самом деле очень досадная и серьезная ошибка, которая, естественно, будет использована против нас. Мы уже видим сегодня, буквально до эфира я случайно прочитал, что премьер-министр Великобритании разговаривал с Нетаньяу и сказал ему, что идет разговор о том, чтобы объявить Израиль как государство, которое нарушает международный закон. И все это на самом деле совсем-совсем неприятно и совсем-совсем неправильно, учитывая все те угрозы, которые вокруг нас, на нас, так сказать, направлены. И мы должны понимать, что без содействия и сотрудничества с нашими партнерами близкими нам будет очень-очень трудно и тяжело. Поэтому мне кажется, что сегодня Нетаньяу нужно чуть-чуть изменить курс, изменить дискурс по отношению в основном к американцам, понять, что внутренние проблемы, внутренние какие-то интриги, они, конечно же, важны. Но тут речь идет, как он, помнишь, когда-то в свое время говорил, «Майма хаим ацма», а что с самой жизнью? То есть тут речь идет не о качестве жизни, а, в принципе, жизнь нашего государства, потому что понятно, что если начнется широкомасштабная война с Хизбаллой, а уж тем более с Ираном, то по тылу Израиля будет выпущено огромное количество различного вооружения, и здесь будут разрушения и жертвы. Это понятно всем.
Несколько моментов я хотел тут с журналистской точки зрения, да, обратить внимание. Я сегодня прочитал все, наверное, материалы насчет того, каким может быть вот этот ответ. Что вообще пишут? Да? Пишут, что прямая атака маловероятна, как мы уже сказали, то есть из Ирана, хотя ее исключать нельзя. Наиболее вероятный сценарий, вот все военные эксперты, и, кстати, американские тоже, они пишут, что наиболее вероятно это вот все прокси из Сирии, Ливана, соответственно, из Йемена и из Ирака. Кстати, иракский дрон буквально на днях таки долетел до Эйлатской базы ВМС и там врезался в какое-то здание.
Кстати, одна важная вещь. Через территорию Иордании.
Да. Ну, собственно, так они, только так они и могут долететь из Ирака, да, то есть там по-другому нет.
Да, но иорданцы ничего с этим не сделали.
Да.
Это тоже ну, как бы такая заметочка.
Видимо, не сознательно, а просто как дырявое небо, да, но тем не менее, они пишут все, что возможно некий вот такой массовый удар дронами сразу из многих точек, да, и поэтому вот мы сейчас видим последнее сообщение вот от пресс-службы армии о том, что начался призыв резервистов в ПВО, то есть армия готовится к... Может быть, это будет не сегодня, не завтра, но очевидно, что когда-то будет, и на это нужно время. Меня в этой связи, знаешь, что беспокоит? То есть мы уже с тобой много раз это обсуждали, что фактически война на севере уже идет. Причем интенсивность ее нарастает от недели к неделе. Да, там несколько ракет в день сменилось десятками ракет в день по Кирьят-Шмоне. Сейчас вот в Наарии, там, значит, сирены там, да, уже... И все дальше и дальше, значит, от границы двигается вот эта вот, значит, зона обстрелов. Десятки тысяч эвакуированных, понятно, никуда они не собираются возвращаться, даже нет перспектив этому. То есть война фактически идет, но вот если начнется такой обстрел массовый, да, и, не дай бог, там какой-то из этих беспилотников куда-то попадет, то есть это будет казус белли для начала полномасштабной уже операции, да. И тут у меня вот какой вопрос, да. Почему Израиль играет все время роль отвечающего, да, он все время отвечает на удар. Раньше была доктрина израильских превентивных ударов, да, и благодаря этой доктрине мы знаем, что была выиграна, да, шестидневная война, многие другие операции. Почему Израиль потерял вот этот вот фактор неожиданности, фактор инициативы, и всегда лишь отвечает на трагедии, которые нам создают террористы? И не будет ли в этот раз то же самое?
Ты знаешь, еще когда я служил в армии, то на офицерских курсах мы прям серьезно изучали доктрину того, что самая главная задача в первые дни войны – это перевести войну на территорию противника. То есть сделать так, чтобы обеспечить безопасность собственного тыла и потом воевать на территории противника, тогда ему гораздо больше есть что терять, а не тебе. И, к сожалению, последние годы просто, ну, учитывая особенно во время этой последней войны, эта доктрина просто была забыта. Было забыто еще несколько доктрин, допустим, что первая линия обороны всегда будет прорвана. Да? Про это мы тоже все забыли, хотя это изучают, ну, вот прям практически в первый день на офицерских курсах. Мы видели, что произошло 7 октября на границе с Газой, и если бы в тот момент, в тот же день, была бы такая же атака со стороны Хизбаллы, произошло бы, конечно же, с севера тоже. Мне кажется, это все завязано на сиюминутности политических взглядов или сиюминутности политических интересов. То есть, понимаешь, когда ты, руководя страной, руководя какой-то системой, заботишься только о том, что будет через 2 минуты, и это для тебя гораздо важнее и главнее, чем то, что будет через 10 минут, то твои решения выстроены именно таким образом. Поэтому ты все время реагируешь. Поэтому практически нет никакой инициативы. Да? Хотя если ты сейчас посмотришь на то, что происходит на севере, это может быть не совсем точная оценка, потому что мы видим, что как раз Израиль, то есть удары ВВС Израиля по ливанским целям, по целям Хизбаллы в Ливане, если точно говорить, они уже гораздо глубже, чем были в начале войны. То есть Израиль, да, наращивает давление. Опять же, мне кажется, что это все происходит на фоне каких-то переговоров и разговоров, которые ведутся. Израиль для себя принял решение, что до того момента, пока не решится вопрос в Газе, в Ливане не будет никакого атакующего маневра, скажем так. Я точно могу тебе сказать, что на начало войны, на октябрь месяц, мне кажется, что это было ошибкой. Сегодня ситуация чуть-чуть изменилась. Сегодня, учитывая все, что происходит вокруг, и та международная ситуация, которая накаляется против Израиля, сегодня такой превентивный удар, или в данном случае уже атакующий маневр, будет сделать гораздо сложнее. Но в тот момент, на пике международной поддержки, мне кажется, тогда нужно было действовать. Опять же, из личного впечатления. Я ушел в армию на северную границу в начале октября и вернулся в конце января. То есть я там провел буквально сколько? 3 месяца практически. Да? Когда я пошел туда, 80 тысяч жителей приграничных поселков на севере были беженцами в своей стране. И когда меня демобилизовали, ситуация была точно такой же. То есть ничего не изменилось. Да, у нас есть тактические победы, Да, наша армия сильнее, наносит очень серьезные удары по Хизбалле. У них там уже, я не знаю, 400 террористов убито, плюс то, что происходит на других границах. Но фактически ситуация не меняется. То есть 80 тысяч граждан Израиля не могут вернуться к себе домой. То есть практически суверенитет Израиля на приграничных поселках северной границы утерян. Да, там армия, это закрытая военная зона. Но там буквально 4, полгода назад жили люди, которые выращивали там какую-то сельскохозяйственную продукцию, ухаживали за животными. Там был прекрасный бизнес-туризм. Всего этого нет. Понимаешь? Поэтому мне кажется, что мы до конца не понимаем значимости происходящего. Никогда такого не было в Израиле, чтобы людей эвакуировали на такой длинный срок.
Да, ты знаешь, я еще хочу на что обратить внимание. И это меня тоже волнует с первого дня войны. Мы все понимаем, с кем на самом деле воюет Израиль. И Израиль ведь не воюет ни с какими-то там, значит, марионетками там, тут и там, под разными флагами. Это может быть там исламский джихад, или Хамас, или Хизбалла, или йеменские хуситы, которые там обстреливают, да, или сирийская Хизбалла, или иракская Хизбалла. В конечном счете это все Иран, просто и разные его подразделения, да, как ты его ни назови, какую структуру ты не выбери, да, в конечном счете это все Иран. И ты знаешь, раньше было ощущение, что вот весь мир играет в эту игру, как бы не назови злодея злодеем, да, что вот, ну вот есть террористическая организация, вот есть Иран, давайте разделять там и так далее. Но мы-то все понимаем, что речь об Иране, да. И у меня, знаешь, какой вопрос в этой связи? То есть вот сейчас, когда это случилось, эта ликвидация, да, мы не знаем, кто там ее официально, да, значит, ее совершил, но тем не менее, можно предполагать. Какие были, значит, основные тезисы? Вот Иран начал платить цену за, значит, 7 октября. Эта цена за 7 октября, вот этот вот 69-летний или там летний старик Ксира в Сирии, это не цена. Вот на мой взгляд, если меня спрашивают, это, когда Иран на самом деле начнет платить цену, почему у нас нет никаких заметных, то есть, конечно, видимо, там что-то происходит, да, но заметных акций в Иране, почему этот Хамейни, ходит себе спокойно на эти митинги, продолжает говорить все, что угодно. Это ли не Бен Ладен нашего времени? Почему он себя чувствует спокойно? Почему он не уничтожен еще? Да? Почему он не отравлен неизвестным веществом? Да? То есть я понимаю, что я достаточно наивно сейчас звучу вот этими своими, значит, риторическими, да, тезисами, но вот этот вот это ощущение, вот это неотвеченного вот этого вопроса, оно у меня звучит с первого дня. Мы как будто бы Иран исключили из этой формулы. Про него вообще никто не говорит. И вот сегодня я читаю, как американцы отреагировали на ликвидацию этого террориста в Сирии. Да? Они говорят: о, это не я, это ни в коем случае не я, мы за такое никогда бы не выступали, мы не в курсе, мы не знаем со всех возможных каналов. Там, посол в ООН, Джон Кирби, советник по национальной безопасности, все никто, не я, никто. Проявление такой жуткой слабости, немощности, да, такой, более того, осуждения того, что удар был нанесен якобы по, значит, каким-то дипломатическим там целям и так далее. И они, конечно, боятся за свои собственные посольства в Багдаде. Когда мы стали все, весь мир, и в частности наш блок, вот Израиль, такими ропотными по отношению к нашему главному врагу Ирану, почему мы так себя стали вести?
Очень давно, Марк. Очень-очень давно, и мне кажется, что весь западный мир превратился, знаешь, в такой какая-то ленивая, жирная масса, да, которая медленно-медленно двигается, и даже когда сильно бьют, то реагирует очень медленно. Ведь если ты вспомнишь 9-11, да, как отреагировали американцы тогда, и то, как они реагируют сегодня, это абсолютно две разных Америки, понимаешь? И да. тем не менее, то есть когда, я сейчас говорю про нас, да, против нас выстроили целую коалицию террористических организаций. Понимаешь? Мы, в свою очередь, не строим какую-то коалицию, которая могла бы этому всему противостоять. Мы уже не раз говорили о геополитической карте интересов на Ближнем Востоке, о государствах, которые могут стать нашими потенциальными партнерами в этой войне. Уже не говоря о стратегическом сотрудничестве с американцами, с англичанами, с канадцами, которые сказали, что они перестанут поставлять нам оружие. Страна, которая поддерживала Израиль еще больше, чем Америка на протяжении многих-многих лет. Понимаешь, то есть так в эту игру играть невозможно. Ведь в чем разница? Иранские аятоллы ведут длинную, далеко идущую, многоходовую стратегическую игру. Понимаешь? После, против этой игры мы выставляем пешки. И когда мы выставляем пешки, мы терпим постоянно поражение. Да, есть какие-то там маленькие тактические схватки, где мы побеждаем. Но в общем, если ты посмотришь на ситуацию 15 лет назад, допустим, и сегодня, ты понимаешь, что стратегически ты проигрываешь. Иран сегодня находится на расстоянии только одного решения для того, чтобы стать ядерной державой. Все наши соседи, мы видели, на что способен Хамас. Мы прекрасно понимаем, на что способен Хизбалла. 15 лет назад еще этого не было. Хуситы, которые вдруг вроде как ниоткуда появились, хотя разведка о них знает уже очень-очень давно. Шиитские милиции, которые просто беспредельничают на территории Ирака. Понимаешь, это все здесь у нас, дома. Это не происходит где-то на другой планете. И когда нас все больше и больше и больше зажимают, мы не делаем никаких действий для того, чтобы каким-то образом противостоять этой коалиции. И ты абсолютно прав. Уничтожение какого-то, даже самого главного архитеррориста, это тактический удар. Это тактический удар. Это не действия, которые стратегически изменят ситуацию. Я, кстати, не уверен, что только военным способом можно стратегически изменить ситуацию. Военный способ – это один из инструментов. Есть еще очень много других инструментов. Экономических, дипломатических, создание правильных альянсов и союзов, создание коалиций государств, которые не любят друг друга. Мне не надо, чтобы меня кто-то любил. Но должно быть создание коалиций государств, у которых есть один и тот же интерес. Интерес должен быть уничтожение военной угрозы со стороны Ирана и всех остальных прокси. Понимаешь? Пока вопрос не будет поставлен вот так, его решить невозможно.
Это очень грустно. Это очень грустно, особенно учитывая, что значит, полгода прошло, да, практически с 7 октября, когда будет, на днях, да, уже полгода будет. В контексте 7 октября это чудовищная трагедия, геноцидального фактически акта по отношению к израильтянам. Слово «Иран» вообще не упоминалось и не упоминается ни на каких международных площадках. Ты понимаешь, Иран фактически делает все, что хочет, и ему все это спускают с рук. Он может отправлять беспилотники куда хочет, он может спонсировать любых террористов по всему миру, он может взрывать посольства, он может спонсировать террористические акты. Им все спускается с рук. Не дай бог, а какая-то ракета упала не туда, в Газе. Все, значит, Совет Безопасности ООН и США не накладывают вето на решение. Вот это правильно.
В этом виноваты только мы.
Я с тобой согласен. Глупо пенять на зеркало, да, потому что это, конечно, наша задача объяснить, собрать коалицию, объяснить.
Нужно понимать, что в этом сложном мире тебе никто ничего не должен. Все, что тебе нужно, ты должен взять сам. Сделать таким образом для того, чтобы твои партнеры действовали в твоих интересах. И понимаешь, нужно действовать рационально и прагматично. И уж точно не на эмоциях. Понимаешь? А мы постоянно совершаем одни и те же ошибки. Постоянно делаем то же самое, ожидаем, что что-то изменится. Так не бывает. Так не бывает. Израиль на протяжении всей своей истории всегда имел больший удельный вес в международной политике, чем он на самом деле. На протяжении вот 48-го года, даже еще раньше. Последние несколько лет это изменилось. С нами практически никто не считается. Мы остались одни. Как мы этого допустили? Когда 8 октября Байден сказал «don't», и прошло полгода, и сегодня он скоро нам скажет «don't».
Да, да, да.
Ты понимаешь?
То есть война ведь не идет уже. Ты понимаешь, я вот посмотрел, ну просто вот по официальным даже источникам, у нас фактически 2,5 месяца в секторе Газа нет войны, у нас идут отдельные операции фактически как в Иудее Самарии. То есть Рафе, в который мы не заходим, да, уже сколько месяцев, да, полуокружении. Я сейчас смотрел, вот да, внимательно следил за этой операцией в Шифе, кстати говоря, вот то, что ты назвал успехом, да, такой ловушкой, да. Ну вот смотри, они действительно там, значит, арестовали там полтора полка, значит, этих террористов, убили 200 террористов, там, захватили документы и так далее. Еще две больницы там, другие, в похожей ситуации, там, десятки террористов убиты, много всего взято. Но на следующий день, я читаю, силы ЦААЛя покинули территорию всех названных больниц, куда они вышли-то оттуда. И главное, для чего? Для того, чтобы в третий раз брать, а потом в четвертый.
Для того, вот. Чтобы создать вакуум. Понимаешь?
То есть да, это поразительно. Это просто
те же самые грабли каждый раз. Это те же самые грабли каждый раз.
Мы не будем в этот цикл заходить разговора про рафиях и то, почему мы до сих пор не там, и какие конкретно планы, кто там где утверждает и так далее, да? Потому что это бессмысленный разговор, потому что ничего не меняет. Вот мы обсуждаем это с тобой уже 10 эфиров подряд, реально, и никаких изменений, кроме увеличения количества террористов там, значит, каких-то убитых на сотни, учитывая, сколько их там еще тысяч осталось, да? Значит, заложники как были там, так и остаются. Все при своих статус-кво абсолютно, ничего не меняет.
Прежде, кстати, перейти... я видел, одно только вот дополню, то, что сказал, видел недавно статистику. По разным оценкам мы уничтожили только 40% личного состава ХАМАС за полгода. Только 40%.
То есть, 60% больше, личного больше части
состава боевиков еще не уничтожен. И где они? В Рафиях в основном.
Прежде чем мы перейдем к следующей теме, у нас еще сегодня две темы, у нас время бежит. Я бы хотел попросить всех, кто сейчас нас смотрит, поставить лайк эфиру, подписаться прямо во время трансляции на канал, на котором он смотрит, потому что дает Ютубу возможность, точнее, ну, в общем, рекомендовать этот эфир тем, кто на нас не подписан. Для нас это важно. Мы в начале пути, это наш 10-й эфир, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, вот прямо сейчас, вот несложно, и подпишитесь на наш канал, и таким образом оно будет продвигаться. И, конечно, оставляйте ваши комментарии, вопросы. Мы все видим, мы обязательно к ним вернемся, у нас будет для этого возможность. Комментарии прочитаем, вопросы озвучим и на них ответим. И давай перейдем к следующей теме. У нас параллельно со всем вот тем, что мы сейчас с тобой описали тут в, значит, первых 28 минутах нашей сегодняшней программы, да, происходит, опять же, эскалация на внутриполитической сцене, да. Постепенно-постепенно градус растет, постепенно-постепенно. Вот эта вот история, когда у нас все акции протеста прекратились с началом войны, общество объединилось, общество сказало, все, отбросим все, все для фронта, условно говоря, все для победы, да. Сейчас ситуация меняется, сейчас политика публичная вернулась окончательно в израильскую жизнь. У нас идет публичная политика между, значит, внутри властной коалиции, между коалицией и оппозицией, и на улице вернулась политика. И вот такой точки, что ли, кипения, да, это вот вчерашняя акция, когда сначала собрались несколько тысяч протестующих возле Кнессета, включая семьи заложников, они призывали к двум вещам. Эта акция призывала к отставке правительства и объявлению немедленно срочных выборов на осень. И второй тезис был предпринятие каких-то, значит, действий немедленных для сопротивления заложников. Потом толпа пошла к зданию на Бальфуру, к зданию резиденции премьера. Там весь квартал был обнесен, как обычно добывают во время эвакуации, железными загородками. Количество людей, их настрой был такой, что в нескольких местах толпа прорвала оцепление. Было несколько даже сообщений о раненом полицейском. Какие-то люди там кидали факелы в полицейских. То есть очень такая напряженная ситуация была. Туда приехала, значит, глава Шабака. Люди уже не... Эту демонстрацию уже практически невозможно назвать мирной. Да? То есть очень люди серьезно настроены. Градус растет, требования растет. Буквально мы находимся вот в той точке, когда из этих нескольких тысяч протестующих, да, такие акции могут перерасти в 100-тысячные протесты, да. И, конечно, на фоне войны это все добавляет, да, сложности для вообще, как бы, ситуации, да, красок в эту картину. Что ты обо всем этом думаешь? Что происходит? Какие у этого перспективы? Как это будет ситуация развиваться?
Ты знаешь, ну, во-первых, мне кажется, что те ребята, которые организовывают эти самые демонстрации, совершают стратегическую ошибку. Потому что недовольство народа существующим правительством, причем неважно, поддерживаются они, придерживаются они правых или левых взглядов, оно находится на очень-очень высоком уровне. Такого рода демонстрации с насилием по отношению к полицейским и там с попыткой разорвать загородки, которые ведут к дому премьера, они отталкивают достаточно большую часть населения, которая могла бы поддержать другого рода протест. То есть, опять же, мне кажется, что смена правительства – это стратегическая цель. К стратегической цели невозможно идти на эмоциях. К стратегической цели нужно идти, во-первых, слаженно, а во-вторых, подходить к ней последовательно. и совершать шаг за шагом. Мне кажется, что вот эта вот провокация, которую Ахим Ланешек сделали несколько дней назад в Меа-Шеарим, плюс то, что случилось, да, плюс то, что случилось вчера, это не приносит никакой пользы. То есть это только приносит вред, потому что это отталкивает тот большой потенциал людей, которые могли бы присоединиться к такому протесту, потому что они не могут с этим согласиться. Потому что они должны, многие из них должны сделать переход от одного лагеря к другому. Теперь, сегодня в Израиле нет больше левого лагеря и правого лагеря. Сегодня в Израиле есть либерально-демократический лагерь и религиозно-российский лагерь. Вот это два лагеря, которые сегодня существуют в Израиле. Многие люди находятся на стыке, понимаешь? И для того, чтобы они смогли присоединиться к либеральному демократическому лагерю, они должны понимать и видеть, что с той стороны есть люди, которые действительно могут стать лидерами для того, чтобы объединить все общество. И вот такого рода акции, мне кажется, они разделяют и отталкивают цель. Поэтому, то есть, мне кажется, что эта неделя отодвинула успех тех, кто хочет сменить правительство. Но ты понимаешь, тут еще одна интересная вещь происходит внутри нынешней коалиции. Мы на прошлой неделе с тобой обсуждали закон о призыве и решение Верховного суда о том, что аврехи, то есть учащиеся ешив призывного возраста, не будут больше финансироваться. И вроде как это такой серьезный шаг Верховного суда, который наконец-то восстанавливает справедливость. Но посмотри, что произошло. До решения суда вот эта вот ситуация, вот этот вот кошмар, который происходил, он мог бы происходить дальше. И неважно, кто был бы премьер-министром, Нетаньяу или Ганс, оба могли бы продолжать ничего не делать. И ситуация бы оставалась точно такой же, этот статус-кво вполне устраивал ортодоксов. Сейчас, после того, как Верховный суд принял такое решение, они, ультраортодоксальные политики, я имею в виду, на 100% теперь зависят от Нетаньяу. То есть, если раньше Нетаньяу зависел от них, сейчас они зависят от Нетаньяу. Почему? Потому что понятно, что любая другая коалиция не пойдет ни на какие шаги для того, чтобы эту ситуацию вернуть к статусу до 1 апреля, до того, как решение суда пришло, вступило в силу. То есть, получается, ситуация вроде как правильное, справедливое решение Верховного суда еще больше сплотило эту коалицию. И поэтому, если где-то, я не знаю, 3-4 недели назад мне казалось, что выборы будут к концу 2024 года, то сейчас я уже в этом абсолютно не уверен. Потому что вот в этот вот клей вот этих вот партий, которые сегодня составляют эту коалицию вокруг Нетаньяху, добавили еще чуть-чуть клея, который вот-вот превратится в цемент, его очень сложно потом будет разодрать. Я даже не сомневаюсь, что все эти шаги Нетаньяху просчитал. Я даже не сомневаюсь, что он специально довел это до точки накала для того, чтобы изменить ситуацию, потому что, когда он зависит от харидим, ему гораздо сложнее. Теперь, когда они зависят от него, ему гораздо легче. То есть он еще больше вот этим вот решением суда, вроде как против него, он еще больше смог сплотить вокруг себя коалицию. И это на самом деле очень грустно.
Ты знаешь, я хотел как раз тебя спросить. Смотри, решение богатца предполагало, что с 1 апреля, да, уже на календаре 3, должен начаться призыв всех соответствующего возраста, да, и должно быть остановлено финансирование вот этих учебных заведений, в которых учатся вот эти, значит, люди, которые попадают под призыв.
Но только по вот этой пропорции.
В итоге, что произошло-то? Вот сегодня 3-е число. Какие-то фактические действия государства предпринимают?
Да, конечно. То есть полностью действительно остановлено финансирование. Это я знаю точно.
Со следующего года или с этого?
Не-не, сейчас. То есть нужно понимать, значит, что такое призывной возраст. Сегодня призывной возраст – это с 18 до 26 лет. Соответственно, ведь как идет финансирование ешив? Идет согласно Тудат-Зеутам. Согласно количеству аврехов, количеству учащихся. То есть сегодня с этого финансирования вычтены все те, все те ученики от 18 до 26 лет. Это то, что было сделано. Это примерно треть бюджета. Вот. Все остальное продолжают платить, потому что на все остальное не было никакого решения суда. Понимаешь? То есть, в принципе, сегодня у коалиции есть немало оперативных инструментов. Я, кстати, об этом писал в Телеграме, у себя и в Фейсбуке, что они могли бы сделать для того, чтобы вернуть ситуацию обратно в русло. Я не хочу это еще раз повторять, не дай бог они меня слышат, а вдруг потом не хочу никому давать идеи.
Я, кстати, читал, да, интересно. Но ты знаешь, я вот читал юридическую советницу правительства, она сказала, что никакие, значит, трики в этом смысле не пройдут. И что любая попытка обойти это решение суда каким-то дополнительным там подзаконным решением, да, или решением правительства, она, значит, обречена на то, что юридическую советницу правительства отнесет это в багац. Ну, как, значит, вот посмотрите, не... то
есть, как ты понимаешь, ты, опять же, есть оперативное решение, которое абсолютно никак не противоречит закону для того, чтобы эту ситуацию изменить в пользу ультраортодоксов. Естественно, я очень надеюсь, что, во-первых, они до этого не додумаются, а во-вторых, что в этой коалиции, где все-таки есть еще несколько нормальных человек, в основном некоторые депутаты от Ликуда, они не дадут это сделать.
Понятно, да. Ну, подожди, какая перспектива? То есть, смотри, мы уже понимаем, что никакого закона сейчас не будет, правильно? О непризыве, да? Назовем его так. Соответственно, что? Коалиция не разваливается пока, потому что, как ты говорил, клей превратился в цемент. И все просто будут, значит, религиозные партии будут молчать и ждать, сколько можно, да? А общество не будет ничего требовать.
А какие другие альтернативы у ультрарелигиозных партий? Я не понимаю, что в другой коалиции они не получат ничего. А мы будем продолжать сидеть и ждать. Смотри, ты не можешь добиться результатов в политике, когда ты играешься в политику. Понимаешь? Есть люди, которые работают в политике, такие как Нетаньяху. Я тебе расскажу историю. В прошлом Кнессете, когда мы были в коалиции, Нетаньяху сидел в зале заседаний Кнессета до 4 часов ночи каждый день. Сидел он, сидели все его депутаты. Он засыпал, он ошибался в голосовании, он читал книжку и засыпал на этой книжке. Но тем не менее, он там был и сидел, он воевал. Я не вижу, что это оппозиция воюет. Я не понимаю, что делает Яир Лапид. Я не понимаю, что делает Бенни Ганц. Вот сейчас Бенни Ганц сегодня выступал. Я не понимаю, он политик? Он лидер? Или он, я не знаю, победительница конкурса красоты, которая за все хорошее и против всего плохого?
Он не, знаешь, у меня ощущение сложилось, что он не лидер, а чирлидер. Он пытается понравиться...
Понравится всем.
И болельщикам здесь своей команды, и болельщикам чужой команды, потому что он красивый.
Да. Понимаешь, он сказал, вот давайте сделаем выборы в сентябре. Ну, конечно, все за. Ну, я имею в виду, весь либерально-демократический лагерь за. Давайте. Но ты же находишься в правительстве. Ты же, у тебя в руках инструменты, которые могут эту ситуацию действительно реализовать.
Более того,
хотя бы, знаешь, может быть, не полностью все инструменты, но хотя бы повысить шансы для реализации этой ситуации.
Но более того, там же мелким шрифтом, то, что я тебе отправил, то, что идет охрану, подтерли в статье в оригинальной. Мелким шрифтом было написано, что оригинальное предложение Ганца, Нетаньяху, заключалось в том, что Ганц готов поддержать любой закон о непризыве для харидим взамен на досрочные выборы. Поразительная, на самом деле, новость, если вдуматься, она показывает, на что готов пойти этот политик.
Марик, да? Почему тебя это поражает? Я тебе напоминаю, еще 22-й, по-моему, Кнессет, когда Ганс сказал в эфире, я даю ультраортодоксам белый лист и подписываю внизу подпись, пишите что угодно. Или как-то он сказал, две трети мои, треть ваша, что-то такое. Пишите что угодно, я заранее подписываю. Вот и все, понимаешь? И когда начинают говорить о том, что вот единство, вот, нет проблем, я за единство. Я считаю, что мы один народ. И именно потому, что мы один народ, у нас должны быть абсолютно равные права и абсолютно равные обязанности у всех. Вот тогда мы будем один народ, одним народом. А по-другому у нас есть люди обычной крови, есть люди голубой крови.
Да, у нас с тобой еще есть, ну, третья тема, но мы должны начать скоро уже к вопросу.
Кто-то тут пишет, что-то очень страшно.
Да, нам тоже очень страшно.
Ты знаешь, вот жалко, что в эфире все-таки у Илюши не получилось к нам сегодня присоединиться в эфир, у Илюши Аксерота, потому что он бы хоть чуть-чуть юмора внес, понимаешь? Нам надо, мне кажется, как-то разбавлять.
Ну да, нам надо.
Ну
ты знаешь, у Ильи, у него такой иногда сатирический юмор, просто как ты посмеешься, а потом как бы и погрустишь.
Еще хуже станет.
Он талантливый комик. Так. У нас была третья тема. Давай немножко к вопросам ответим, чтобы не закапываться в них, потому что там очень много накопилось. Давай вот я начну с Андрея. Алекс, а как, на ваш взгляд, мир относится к таким ликвидациям? То есть ликвидация вот этого командира КСИР поддерживает или бояться за свое.
Опять же, это в зависимости от того, какие у того или иного государства интересы. Да? Понятно, что все наши умеренные соседи, суннитские государства, они молятся и говорят: ребята, спасибо большое, что ВВС Лихтенштейна это сделали. Да? Конечно, они не могут это сказать публично. То же самое происходит в мире. Но тихо, нам недостаточно тихого согласия и тихой поддержки. Нам нужна коалиция, боеспособная, трудоспособная и дееспособная, которая может действительно изменить стратегическую ситуацию.
Сейчас, секунду, вот еще здесь вопрос. Бедный Лихтенштейн. Кстати, я тут шутку слышал, что Лихтенштейн – это не страна, а фамилия в случае таких отсылок. Так, Алекс, а вы уверены, что наши спецслужбы способны нас защитить от ответки за прокси Лихтенштейна?
После 7 октября, к сожалению, не уверен. Трудно быть уверенным в чем-то после 7 октября, но я все-таки надеюсь, что были сделаны какие-то выводы.
Кстати говоря, все, кто нас сейчас смотрит, мы отвечаем на эти вопросы в прямом эфире. Вопросы мы видим, которые к нам подтягиваются с разных платформ, где бы вы ни смотрели. Поэтому оставляйте свои вопросы в комментариях и пишите комментарии относительно эфира, даже если там, вам что-то нравится или не нравится, любая обратная связь. Мы будем вам благодарны.
Кстати, последний раз, когда ты просил ставить лайки, делать перепосты и писать комментарии, с тех пор у нас прибавилось тут количество зрителей. Поэтому, ребят, если вам интересно, если вам нравится, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте перепосты. И вам хорошо, и нам приятно.
Да, даже если вы смотрите это в записи, это тоже помогает. Так. Добрый вечер, Алекс Марк. Последние новости в стране. Обстановка хуже. Демонстрация Кнессета и резиденции Биби. Сегодня вообще полный кипиш. И мордобой в Кнессете. Ужас. Как дальше Израилю? Такой крик души от Наташи.
Ну, мы обсуждаем это уже весь эфир, обсуждаем это каждый эфир. Еще раз я скажу. Пока мы не поймем, что мы не должны делиться на левых и правых, а что мы должны не разделиться, а что мы должны объединиться вокруг идеи создания и усиления еврейского демократического либерального государства, ничего у нас, друзья, не получится.
Вот вопрос от Яны.
Я не думаю, что ее нужно лимно. Я не думаю, что войну с Хизбаллой нужно предотвращать. Я думаю, что нужно изменять ситуацию и нужно уничтожать любую военную угрозу по отношению к гражданам государства Израиль, включая Хизбаллу.
Да, вот такой вот вопрос. Секундочку. Тут комментарий без вопросов. Личное обращение. Так. Здравствуйте, Альберт спрашивает. Знаю, что существует немалое количество спикеров, утверждающих, что необходимо эскалировать ситуацию с Хизбаллой. Думаю, что никто не хочет ответственности за большую войну. Каков выход?
Ну, я, в принципе, только что на это ответил. И проанализировал чуть ситуацию о том, что мы могли сделать в октябре, и уже, к сожалению, не можем сделать сегодня. На пике международной поддержки и военной помощи, и на фоне авианосца, который стоял тут в Средиземном море американского, мы могли сделать гораздо больше, чем мы можем сделать сейчас. И очень жаль, что мы упустили эту стратегическую возможность действительно изменить ситуацию.
Там еще есть несколько вопросов, таких личных обращений, просьб о помощи, про документы.
Друзья, еще раз, личные вопросы, пожалуйста. Самый простой вариант – это в личное сообщение мне на Facebook. Я стараюсь хотя бы несколько раз в неделю читать, что там написано, и по возможности отвечаю людям, чем могу, конечно, с удовольствием помогу.
Это имеется в виду, вот Orbis тут пишет несколько вопросов, поэтому я не буду их зачитывать. А интересно ваше мнение. У нас постоянно велось видеонаблюдение за газой с воздуха. Они все эти годы копали туннели, накопали целый подземный город. Это ведь не лопаткой в песочнице ковырять. Они вывозили тонны земли, мы не заметили? Или думали, что это Бармалей, глупыши просто развлекаются? Вот хороший вопрос. Как можно было не заметить сотни километров туннелей? А если заметили, то почему ничего не делали?
Это политика Страуса. Это вот опустили голову в песок и ничего не видим. Это вот, знаешь, если это крякает как утка, выглядит как утка и пахнет как утка, то это, наверное, все-таки утка, понимаешь? А мы постоянно отвечали себе, каким-то образом придумывали сами для себя какие-то отговорки и дали возможность создать вот такую вот инфраструктуру. Ты знаешь, я сегодня днем встречался с президентом Ассоциации инженеров-электриков Израиля. И мы с ним как раз обсуждали там различные темы, связанные с проблемами энергетики в Израиле. Кстати, об этом тоже можно поговорить когда-нибудь, потому что у нас тут с этим тоже не все гладко, как ты понимаешь. Но вот мы с ним обсуждали как раз уровень инженеров, которые не просто прокопали эти туннели, да, на сотни километров, в несколько уровней. Но умудрились там протянуть электричество, водопровод, вентиляцию. Понимаешь, сколько энергии для этого требуется?
Канализацию там, даже.
Да, mm. То есть, понимаешь, там они использовали renewable energy, то есть, как это, ну...
Солнечные панели.
Да, солнечные панели. Они там использовали генерацию и аккумуляцию электроэнергии, понимаешь? То есть, на самом деле, уровень инженерии там очень-очень высокий. И можешь даже не сомневаться, что кто-то извне им помогал. И это не только иранцы, понимаешь? Потому что там очень-очень-очень действительно высокий уровень. А мы все это пропустили, профукали.
А мы, Алекс, не можем построить 20 лет метро строим, да.
Метро, мост.
Мост, Иерусалимский мост.
Мы не можем построить, да.
Да, да, это настолько поразительная для меня история, она меня просто травмировала, когда я читал цифры того, сколько времени, сколько тендеров Израиль разыграл, сколько компаний участвовал, сколько раз поднималась стоимость этого тендера в том, чтобы сделать, значит, этот мост. Но это отдельная история.
Да, да. А еще по поводу туннелей. Хамаса я имею в виду, не наших. Мало того, что, всего, что мы сказали, все это еще делалось на наши деньги. Потому что это наш цемент, который мы туда завозили, это наши какие-то материалы, которые мы туда завозили, кабели электрические, которые туда поступали. Это все за наши деньги. Ну, может быть, не за наши деньги, но, во всяком случае, с нашей такой, знаешь, барского плеча. Нате вам стройте туннель, понимаешь?
Вот тут Макс нам пишет, а вот что раньше начали? Я все пропустил. Ну, мы всегда начинаем 9, но...
Мы всегда Макс, 9, Макс.
Да, Макс, не унывайте, вы можете отмотать назад, и у нас это все доступно. Даже если сейчас эфир продолжается, можно начать чуть пораньше и оставлять свои комментарии, мы на них ответим.
Да,
и когда
кстати,
вы досмотрите до конца.
Да. В начале эфира мы были втроем.
Да, да, у нас еще Илья к нам присоединялся на несколько
так, минут. Несколько секунд присоединился Илья Селерот, так что перемотайте назад, посмотрите, включение видео.
Из Литвы, кажется. А, за все хорошее против всего плохого, Алек, да как же, да это же ни о чем. Ну да, это уже так, это комментарий, не вопрос.
Это комментарий по поводу того, что я говорил про Ганса, который
Ганса,
все хорошее
да.
против всего плохого.
Значит, а вот Орбис пишет, что это не личный вопрос у него, а в принципе вопрос общий. Сейчас...
Ну давай вернем.
Да, давай вернем. Сейчас не принимают в больнице врачи на практику для подтверждения лицензии и дальнейшей работы. То есть остановили прием новых врачей из-за ситуации. Врачи не нужны в связи с войной? Вопрос с подвохом, со звездочкой. Отвечает скучный.
Вопрос под подвыпадом там называется. На самом деле ситуация с репатриантами очень-очень грустная. Потому что Министерство алии интеграции, которое на иврите называется Месрат Клита, превратилась в Месрат Плита. Плита на иврите – это как раз вот обратное действие интеграции. То есть, как это по-русски сказать? Отторгации, скажем так, отторжение. Mm-hmm. То есть сегодня делается все для того, чтобы просто ставить палки в колеса интеграции, репатриации, репатриантов, которые приезжают из стран бывшего Союза. Это делается намеренно, это делается специально, уменьшаются бюджеты. Министр или интеграции чуть ли не каждые 2-3 дня бывает во Франции, в Лондоне, в Америке, пытаясь убедить там кого-то ехать, в то время как те люди, которые сегодня находятся здесь, которые приехали во время с начала войны в Украине, абсолютно брошены, то есть прекращены все программы, направленные на облегчение трудоустройства. Вот начинают делать проблемы врачам, не принимают на практику. Вот буквально на прошлой неделе было заседание комиссии по интеграции, где обсуждали вопрос, что они решили отменить ваучеры на ульпаны. Ну, короче, просто какой-то кошмар. Я не знаю, может быть, нам с тобой как-то стоит сделать именно эфир вот по этому поводу.
Да, нам нужно про Алию поговорить, я думаю, отдельно. Это очень хорошая тема. Давай, ты знаешь, у нас осталось немножко тут минут. Я хотел, знаешь, о чем попросить? И мне вот несколько человек писали об этом, особенно репатрианты. Вот мы сейчас находимся в состоянии такой, скажем, полузаморозной...
Подожди. Тут да. вот мне прям вот по височку таким тяжеленьким молоточком мне стукнули, я отвечу. Вот. Да. Как вам писать в личку, спрашивает Дмитрий, возможно, как-то с вами связаться, офиса депутатского у вас уже нет. Ребят, я не депутат, офиса у меня нет. Поэтому, пожалуйста, хотите со мной связаться, я с удовольствием со всеми общаюсь. Заходите на мою страницу в Фейсбуке, по-русски пишите «Алекс Кушнир», это моя официальная страница, там в личное сообщение пишите, я с удовольствием отвечу.
Это важно, да.
Да, так вот, извини, я тебя перебил.
Значит, на фоне такой замороженной, полузамороженной войны, значит, в Газе, да, хотя сложно назвать ее замороженной, да, когда у нас и каждый день буквально сообщения о жертвах с нашей стороны, о погибших солдатах. И на фоне того, что вот мы все вот-вот, вот сейчас вот-вот-вот-вот что-то на севере, там вот-вот-вот-вот, вопрос какие? Вот от глобальных жителей севера, да, вот большого севера, да, скажем, пишут, что нужно сделать для того, чтобы быть готовым к тому, что вот может, не дай бог, произойти, да? Вот какие нужно сделать подготовительные какие-то вещи, да? Вот что бы ты сделал сейчас, если бы ты жил сегодня в Нари или в Акко или в Хайфе?
Ну, во-первых, никого не хочу пугать, конечно же. Но я могу сказать, что я сделал у себя дома, да? Я расскажу, что сделал я, если вы хотите, делайте то же самое. Я живу в Ашкелоне, в принципе, но я думаю, что вот эти вот, ну, скажем так, подготовительные действия можно сделать каждому, кто живет в Израиле. Значит, во-первых, убедитесь, что у вас есть какой-то аккумулятор, который на протяжении там нескольких десятков часов может снабдить вас электричеством, чтобы вы могли хотя бы подключить какие-то самые базисные вещи, включая подзарядить телефон. Убедитесь, что у вас есть радиоприемник, желательно на батарейках, где вы могли бы слушать радио. Запаситесь каким-то минимальным количеством воды, учитывая, сколько у вас семьи, сколько у вас людей. Если у вас нет газа или у вас, я не знаю, электрическая печка или что-то такое, купите какую-то маленькую такую, как это называется по-русски?
Ну, плитка газовая, да, маленькая.
Да, маленькая такая газовая плитка, которая так подкрепляется газом. Газ поступает из маленьких баллонов. Какие-то консервы и, естественно, какая-то сумма наличных денег, потому что вполне может быть, что какой-то период времени не будут работать карты и так далее. Опять же, это я не говорю о том, что вот это запас на год или там на полгода, но мне кажется, что 2-3, ну, несколько дней до восстановления инфраструктуры, если будет какой-то локальный удар по тому месту, где вы находитесь, мне кажется, это важно сделать. Это не так сложно на самом деле, но, во-первых, это психологически тебе сразу становится легче, ну, а во-вторых, все-таки надо быть чуть-чуть готовым.
И запас питьевой воды.
Да-да, это я сказал. И, конечно, документы. Желательно сделать ксерокопии документов, чтобы они лежали, вот все это должно лежать в мамане.
Да, это, опять же, не срочные меры, но это просто то, что в Израиле, по-моему, должно быть в каждом доме всегда готово где-то вот лежать, чтобы оно было. Оно не испортится, газ из баллончика не убежит, консервы практически никогда не портятся. Вот, и поэтому это все можно иметь прямо в одном какой-то черной сумке, да, вот, чтобы оно лежало. Не дай бог, пусть оно все там испортится и никогда не пригодится.
И никогда не пригодится, абсолютно.
Так, вот у нас еще тут несколько вопросов. Так, секундочку. А вот, Давид, я не очень понимаю контекст. Что мое предложение 7 октября сыграли бы роль? Не понимаю, может быть, ты знаешь, о чем речь?
Честно говоря, может быть, когда-то мы переписывались, но я не помню, какие предложения у Давида были 7 октября, но я почему-то не сомневаюсь, что по сравнению с тем, что с нами произошло 7 октября, любое рациональное предложение здравомыслящего человека могло бы быть полезным. Да, вот Катя пишет еще, может быть, стоит купить кнопочные телефоны. Не знаю, ли в этом есть смысл. Если работает телефон, то он работает.
Ну да. Друзья, я думаю, что мы сейчас будем завершать. Это наш был 10-й эфир, юбилейный. Я благодарю всех, кто к нам присоединился, кто задавал вопрос, кто оставлял комментарии. Все комментарии мы прочитаем, на вопросы мы, кажется, все ответили. Пожалуйста, вот все, кто сейчас нас смотрит, а у нас сегодня достаточно много людей смотрело, поставьте лайк этому эфиру, подпишитесь прямо во время трансляции сейчас на этот канал, вот просто две кнопочки нажмите, если вам понравилось, это будет для нас подтверждение того, что мы правильно делаем, что нам нужно продолжать. Пишите нам в комментариях темы, которые вы хотели бы, чтобы мы осветили в следующих эфирах, возможно, профессиональных гостей, с которыми можно было бы поговорить, например, там энергетика. По экономику мы уже говорили, Алекс, в этом смысле, замечательный специалист, тут не нужно было никого приглашать. Возможно, безопасность нужно обсудить отдельно, или Алию, ее проблемы в эти годы, да? Пишите любые ваши идеи, любые ваши комментарии. Возможно, вам не нравится звук, возможно, вам не нравится картинка. Все, что придет вам в голову, комплименты, комментарии, пишите. И вопросы на следующий эфир тоже задавайте, на будущее мы к ним вернемся. И огромное всем спасибо, что нашли время сегодня.
Вот смотри, так потратить. Какая молодец Яна Лисовская. Яна, огромное спасибо, правильно. Следующий эфир действительно 10-го, 4-го, как всегда, в следующую среду в 9 вечера. Не пропустите, сообщите друзьям, знакомым, соседям, друзьям соседей и так далее, и так далее, и так далее. Чем больше людей, тем лучше. И действительно, нам очень-очень важно ваш фидбэк. Что вам нравится, что вам не нравится. То есть мы, в принципе, конечно, с Марком получаем огромное удовольствие общаться друг с другом, но мы и получаем такое же удовольствие, общаясь с вами. Надеюсь, что вы тоже получаете такое же удовольствие. Так что пишите нам, подписывайтесь на все наши платформы и будем продолжать общаться.
Спасибо огромное. Всем берегите себя, мирного неба. И, Алекс, спасибо тебе огромное за эфир.
Спасибо тебе, Марк. Спасибо, ребят. Всем пока.
Всем пока.